Продолжаем прямой эфир. Много в последнее время уделяется внимания вопросам свободы слова, вопросам цензуры. И сейчас поговорим о возможной цензуре во Франции. Дело в том, что есть не просто сплетни, там, утечка, а подтвержденный факт. Значит, Макрон встречался с широкой общественностью и... Президент Франции попросил журналистов, да, сбавить тон и поддержать правительство, буквально дословно обращаясь к ведущим журналистам страны. Вот что это такое? Это, так сказать, просьба о поддержке или действительно первый шаг к цензуре? В этом нам поможет разобраться журналист Елена Караева, наша коллега. Лена, здравствуйте.
Приветствую вас, Алексей.
Да, ну что это была за встреча? Вы расскажите о ней подробнее, что стояло на повестке дня.
Я могу рассказать то, что сейчас обсуждается в прессе. Макрон не любит журналистов, это нужно сразу заметить. Он максимально изолировал всю информацию, которая исходит из Елисейского дворца. Никаких утечек, никаких разговоров, то, что мы с вами называем офф, то есть не под запись. Все идет только через официальные каналы, то есть через обычные коммюнике, которые рассылает соответствующий отдел президентской канцелярии. Он приглашает к себе накануне дня всеобщей мобилизации во Франции, который состоялся на прошлой неделе и который, по оценкам властей, должен был собрать около миллиона, получилось больше, получилось миллион с небольшим, протестующих против пенсионной реформы. И он просит журналистов, я подчеркну, это не медиа-менеджеры, это не главные редакторы, это те, кто выходит в эфир и пишет статьи или комментарии. То есть это те люди, которые не руководят прессой, а формируют общественное мнение. Это немножко разные категории. Он пригласил звезд пера и экрана к себе и обратился к ним с просьбой воспринимать лексику правительственную и делать на ней акцент в большей степени, чем на том, о чем говорят протестующие. То есть сместить, и вы, и я, мы понимаем, о чем идет речь, просто нужно это объяснить слушателям, то есть сместить интерес к происходящему от того, что случается на улице, от того, какие лозунги выдвигают люди, к тому, что хочет сделать правительство.
Да-да, вы не представители общества, а представители как бы власти, да, поэтому, так сказать, давайте работать в одной команде, говорит да. Макрон.
Да, вообще любая тайная встреча власти с представителями прессы называется сговором, потому что в России, мы знаем, информируют о встрече руководства страны и премьеры, и, разумеется, президента, с главными редакторами. Это текущая практика, это никого нигде не удивляет. Это происходит в любой стране мира. И об этом, собственно, издаются коммюнике, и об этом рассказывается. Эта встреча была тайная и неофициальная, за ужином, где президент объяснил, что журналисты сейчас должны играть на стороне властей. И журналисты, что самое интересное, те самые, которые за свободу, за демократию, за плюрализм, ну и вообще за все самое прекрасное в этом мире, что только дает возможность самовыражения, они с президентом согласились. Маленькая заметка, которая вызвала большой шум, ну и дальше начали люди, естественно, рассказывать, потому что языки у прессы обычно длинные, даже несмотря на то, что их попросили молчать. Дальше просто сравнили стилистически, что кто где говорил. И выяснилось, что глоссарий практически одинаково был у очень разных средств массовой информации. То есть газетные комментарии и комментарии политобузов, которые политобозревателей, которые участвуют в ток-шоу в телевизионных, были составлены практически
Ну как это темники? Темники-то одни.
Ну да, но почему-то все время кричали, что вот в России все так ужасно, и всеми руководят, и в общем нельзя сказать. Так Россия просто сейчас образец журналистского нонконформизма, потому что все говорят все, что хотят. А тут, поскольку действительно правительство в чудовищном тупике внутри страны, и оно не может никак протолкнуть реформу, то оно решило, что ему должна помочь пресса. То есть прессу под контроль взять технически невозможно, потому что она находится в частных руках. Я не говорю сейчас про государственные средства массовой информации, но частная влиятельная пресса находится в руках крупных конгломератов, и можно просто попробовать с журналистами подружиться, что Макрон и сделал. Но на самом деле я вижу ситуацию более, как вам сказать, шире. Я вижу ее шире, потому что если это можно было сделать с освещением ситуации с манифестациями, то это то же самое можно будет сделать, но поскольку есть уже опыт. Если, например, Франция решит переводить рельсы на военную экономику, о чем, собственно, сегодня сообщил один из лидеров ведущей парламентской фракции в Европарламенте Манфред Вебер.
Мы только он что, призвал... да, об этом говорили. Вот буквально перед вами, да, был у нас звонок, обсуждали. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, предположим, ну тоже для того, чтобы посмотреть нам с другой стороны, воспринимает ли, в качестве вопроса задам вот такое суждение, воспринимает ли, может быть, французское общество это с пониманием? Ну типа вот знаете, как там, ну сложное время, а вот не надо сейчас раскачивать лодку и прочее. И не только французское общество, но и сами журналисты, которые до определенного времени жили, так сказать, в одних правилах, условиях, а теперь вот их как бы просят.
Я думаю, что сейчас журналисты, ну, собственно, это было еще с момента желтых жилетов, потому что общество посчитало, что журналисты играют на стороне власти. Сейчас это как-то подзабылось, а потом была пандемия, когда журналисты опять сыграли на стороне власти, и это тоже подзабылось. То есть сейчас мы видим третий акт драмы. На самом деле общество абсолютно не собирается отступать от принципа, который был давно сформулирован в фильме «Кавказская пленница», либо она меня ведет к прокурору, либо я ее веду в ЗАГС, либо мы блокируем страну, либо Макрон отзывает свою реформу, отзывает, не меняет, это принципиальный вопрос, либо Макрон отзывает свою реформу, поэтому сейчас, конечно, схватка будет абсолютно чудовищная, и именно поэтому пресса становится одним из рычагов влияния на общественное мнение, и именно поэтому ей было предложено-приказано взять более примирительный и менее яркий тон в отношении властей, объясняя, что нельзя блокировать страну, нельзя жертвовать интересами общества, нельзя жертвовать интересами промышленности. Ну, были сказаны все самые добрые слова и высказаны все самые добрые пожелания. Французы не согласились, и уже сегодня началась забастовка, причем она такая очень мощная, нефтяников, нефтеперерабатывающих заводов по всей Франции. Ни одна фура с нефтепродуктами не въезжает на нефтеперерабатывающий завод и не выезжает из него, а за этим может последовать забастовка, которая просто бессрочная. А на следующей неделе, 31 числа, если я не ошибаюсь, это вторник, Франция вновь будет полностью парализована, не будут работать железные дороги, не будет работать авиация, не будут работать школы, детские сады, не будет работать даже мэрия Парижа и мэрия крупных городов в знак солидарности с бастующими, потому что никому сейчас во Франции не хочется работать за здорово живешь, для того, чтобы глобалисты и международные корпорации набивали себе прибыли колоссальными деньгами, потому что существует иная точка зрения. Дефицит государственного бюджета можно наполнить тем, чтобы чуть-чуть повысить корпоративный налог на сверхприбыли крупных корпораций, которые работают во Франции. Правительство от этого отказалось.
У нас буквально 2 минуты остается. Я все же вот хотел еще раз, да, вот мы просто привыкли к тому, что во Франции там, ну, традиционно для нас есть там левая пресса, там есть правая пресса. Ну, как бы, ну, как и везде, но мне кажется, что Франция все равно здесь стоит каким-то особняком. Что они-то говорят? Ну, они готовы или нет, Лен?
Вы имеете в виду пресса частная или пресса государственная?
Ну, конечно, да, я понимаю, да, разницу. Но меня, конечно, в большей степени частная пресса интересует.
Дело в том, что сейчас во Франции практически нет разницы между прессой частной, в смысле политических симпатий. А-а-а. Она сейчас практически вся играет на стороне правительства. В чуть большей или в чуть меньшей степени. Левые в чуть меньшей. У-у-у. Это Либерасьон. Но, извините, она принадлежит, в общем, мощной глобалистской корпорации. И это, например, Фигаро, которая принадлежит крупнейшей корпорации французского ВПК, Dassault Systèmes. Поэтому тут разница на самом деле очень небольшая. Она может быть в трактовке, в каких-то мелких акцентах, но по большому счету, в общем, они работают сейчас все на власть.
Журналист Елена Караева, Франция. Блестяще, к сожалению, время ограничено, и слушатели присылают вам вопросы, но думаю, что мы их оставим, так сказать, в загашник отложим, а в следующий раз обязательно попросим Елену на них ответить. Елена Караева, журналист из Франции, была с нами на прямой связи. Впереди новости, выпуск рекламы, после чего продолжим. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Спутник».